Да, это, несомненно, было. Но этого не должно быть, как не должно быть ничего темного, неразумного, злого, от чего мучается человек. Данилов вернулся в штаб на исходе дня. Отказался от обеда. Ничего не хотелось. Он чувствовал усталость и тревогу. Скрутил папиросу, закурил. Тревога улеглась, мысли прояснились. В свой час наука научится вылечивать и от этой чертовой болезни, как она научилась вылечивать от туберкулеза, сифилиса, газовой гангрены. В конце концов, судьба этого контуженного не самая страшная. Если бы ему предложили поменяться с той безногой, что родила в пути, он бы, наверное, подумал, а подумав, отказался. И, вспомнив о безногой, Данилов захотел повидать ее. Родильница лежала, укрытая одеялами. Ее знобило, хотя в вагоне было тепло. Ребенка около нее не было. Его унесли в изолятор. «Как чувствуете себя?» — спросил Данилов родильницу. Лицо ее было в тени верхней полки, из тени блестели глаза. Света еще не зажигали. «Ничего, хорошо». Голос надтреснутый, хриповатый. Данилов присел на угол койки напротив, в ногах устриженной блондинки. Блондинка сосредоточенно скручивала папиросу, подбирая табачные крошки с одеяла тонкими огрубевшими пальцами. «А не вредно ли вам, чтоб дымили тут?» — неодобрительно сказал Данилов, обращаясь к родильнице. Та слегка улыбнулась большим ртом. Блондинка сказала с досадой: «Это я для нее. Она целый день курит, а меня заставляет крутить. Нате», — сказала она сердито, протягивая папиросу родильнице. «Я потом», — сказала родильница и положила папиросу на стол. А блондинка сейчас же принялась скручивать новую. Видно, родильнице было холодно. Она потянула одеяло к лицу, укрылась как давеча почти до глаз. «Вы кто?» — спросила она, не отводя блестящего взгляда от лица Данилова. «Врач?» — он сказал. «Давно вы тут?» «С первых дней войны». «А до войны кем были?» Выходило так, что не он ее расспрашивал, а она его. Это и лучше, легче завязать разговор. Вкратце он ответил ей, потом спросил: «А вы какую имеете специальность?» «Я?» — она ответила не сразу, сухо, коротко. «Я работала в советском аппарате». «А муж?» «Убит на фронте». Она не хотела говорить о себе. Ему стало досадно. «Трудно будет вам с ребенком», — сказал он напрямик. Он шел к ней утешить, обнадежить, сказать, что и с ребенком, и без ноги не пропадет она. А она вон какая, сухая, колючая. О нем все выспросила. А потом взяла и поставила между ним и собой стенку. Дескать, сюда не заглядывай, не твое дело. Она подтвердила: «Да, трудно». «Родственники есть?» «Есть». «Пособят». Она резко засмеялась. «Пособят, если поклониться». По смеху он понял, не пойдет она кланяться родственникам. Ему представилось, как она идет по улице, выписавшись из госпиталя. Протез ей поставить нельзя. К костылям присуждена до конца дней. Ребенка нести не может. Ребенка несет за нею кто-то чужой. Он представил себе все это. Но ему не было ее жалко. Ту жалость, которая пригнала его сюда, сняла как рукой. Он испытывал теперь только уважение к этой женщине и к трудной судьбе, ожидавшей ее. Для такой судьбы жалость была слишком мелка. Он хотел спросить, из какого она города, есть ли у нее еще дети, партийная или нет. Но она сказала глухо, сразу уставшим голосом: «Я вас попрошу, товарищ замполит, позовите ко мне сестру». Он понял, что она не хочет никакого разговора. Он ушел. Уходя, слышал, как она сказала блондинке: «Вот теперь закурю, Варюша, ох, закурю». Она ему приснилась в эту ночь, большая, седоволосая, неприступная, шла она по улице на костылях и кто-то нес за нею ребенка, и даже во сне он не узнал ее.